Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Вечер воскресенья на Светлом Радио. У нас в гостях Мария Меринова, координатор добровольцев в штабе помощи беженцам при синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. У микрофона диакон Игорь Цуканов и я, Кира Вавриентьева. Мария, вот сейчас вы распределяете людей в штабе. Через вас, естественно, проходит какое-то огромное количество людей. Если вы видите, что человек конкретно не готов, ну вот просто не готов, вот он очень хочет помогать, но у него реально вот нет ни ресурсов, ни вообще представления о том, что такое добровольчество. Вот он, может, думает, что придет, и сейчас ему, значит, небесная манна на него сразу спустится в виде благодати. А силёнок-то не хватает. Вот что в таких случаях делать?
На самом деле, было бы желание, а место всегда найдется. Это прямо однозначно могу сказать. Сейчас работа построена таким образом, что группа добровольцев, которые хотят нам помогать, они проходят собеседование со священником. Это основа нашего отбора, и вот первоначальную встречу провожу всегда я, то есть я собираю эту группу людей до священника, мы встречаемся, и я рассказываю о том, как устроен штаб, я рассказываю о том, какие виды помощи у нас оказывают беженцам, рассказываю, в какое время они есть возможность помогать, и после вот этого моего вводного, скажем так, инструктажа, да, рассказа о беженцах, люди сразу понимают, чем они могут быть полезны. Например, педагоги могут помогать подтягивать детей по знаниям, которые, например, какое-то время пропустили, сейчас им нужно поступать. У нас есть группа педагогов, у нас есть группа врачей.
А, вы имеете в виду детей-беженцев?
Да, детей-беженцев. У нас есть группа врачей. То есть если вдруг у беженца какой-то вопрос, связанный там со здоровьем, всегда можно позвонить добровольцу-медику, да, в соответствующей специализации, задать ему вопрос. Но это вот тоже такой вид добровольчества, не отходя от рабочего места, как говорится.
Это очень важный вид добровольчества, потому что сейчас пока человек не получил статус временного убежища, да, у него нет возможности фактически пользоваться медицинскими услугами, да?
Конечно, конечно.
Только за деньги, конечно, которых у него, как правило, нет.
Вот, кто-то, например, имеет там загородную дачу, которую он готов выделить для того, чтобы беженец там на время пожил. Такие тоже есть люди, и они откликаются. Кто-то может выделить комнату в своей квартире. Это вот, скажем так, такое добровольчество.
Прямо такое.
Да, ну как бы, ну все, кто-то имеет...
Героическое.
Кто-то имеет возможность, ну такие люди находится на самом
слава
деле.
Слава Богу.
Находится, да, слава Богу. У кого-то есть свободное время, он готов развозить беженцев на машине. Пожалуйста, автоволонтер. Кто-то настолько любит детей, что готов там 3-4-5 часов помогать в нашей игровой, пока родители обсуждают вопросы, связанные с обустройством в Москве. У нас всегда дети заняты. Рисуют, читают, там что-то мастерят. Пожалуйста. Есть люди, которые имеют отношение к творческой сфере. У нас есть группа для беженцев, в которую мы выкладываем разные мероприятия бесплатные для них. То есть это могут быть паломнические поездки, это могут быть театры, кино, музеи, выставки. То есть это вот...
Ну, как-то поддержать.
Поддержать.
Моральный,
то есть есть люди, которые,
поддержать,
да, готовы сопровождать беженцев. Есть те, у которых есть возможность выделить какое-то количество билетов. Пожалуйста. То есть есть люди, которые, предположим, имеют отношение к сфере образования, да, и могли бы там помочь. Ну, это вот у нас есть направление, да, помогаем также людям определиться с поступлением. Тоже человек может задать вопрос, получить информацию, как-то подготовиться и так далее.
Ну, понятно, что люди тоже в разном психологическом состоянии.
Психологи есть.
И мы говорили уже, да, тоже и в других программах об этом. Но смотрите, Мария, это же такой сложный очень вопрос. И, в общем, наверное, сложно будет ему сейчас как бы посвящать, надо ему посвящать целый разговор. Но в целом, ведь очень часто приходят люди, которые вообще, в принципе, им вроде как помощь нужна, но они вообще как бы не планировали такую жизнь. И
никто
они не знали,
не
что вот так вот все получится.
Да.
И как бы они в некой такой вот растерянности, как нам говорила другая наша гостья, кто-то в агрессии, кто-то в неком ступоре. Ну, в общем, в разных очень состояниях люди, потому что психика реагирует по-разному на такой дичайший стресс.
У нас есть психологи, которые работают с ним. У нас каждый день в штабе дежурит психолог. Это тоже волонтер.
Это эффективно, на ваш взгляд?
Это очень эффективно. Вот как раз недавно я сейчас перед началом передачи получила сообщение, вот как раз Отец Игорь.
Я смотрю, там отец Игорь.
Он просто в нашей группе.
Отец Игорь в курсе всех дел.
Да, также помогает. Мы получили, да, прекрасный отзыв о том, что вот социальный работник, волонтер, видела, что обратилась беженка в таком сложном эмоциональном состоянии, и она ее держала до последнего, потому что психолог был занят, и потом просто вот так вот практически на руках донесла до психолога, и человек там раскрылся.
Раскрылся и полегчало,
да.
Помоги Господь всем.
Да. А психолог также берет на руках, относит к священнику, если понимает, что вопрос связан с духовной сферой. Поэтому у нас на самом деле там достаточно все налажено, и это позволяет быть полезными людям.
У вас нет усталости?
Усталость мне бывает иногда такой период, когда мне хочется побыть в тишине, да, просто не отдавать. Угу. То есть, ну, мне буквально нужно несколько часов, часа 2-3, все, я так немножко подвосстанавливаюсь, и потом опять могу отдавать.
Что бы с вами повезло, в общем.
Мария, а вот что, может быть, и в красной зоне, и здесь, все-таки что является сложным? Вот были какие-то ситуации, когда вы не знали, вот, ну, как действовать? Какая-нибудь совсем внештатная ситуация? И что помогло?
Ну, священник, конечно. В нашей ситуации, мне кажется, всегда ответ один. Если ты столкнулся со сложной ситуацией, нужно спросить духовного совета.
А если эта ситуация не касается духовной жизни?
Ну и что?
Все равно.
Любая ситуация. Ну, нужно понимать, что священник, помимо своего духовного, да...
Специалист широкого профиля.
Специалист широкого профиля. В любых вопросах он может дать совет, поэтому... Ну, мы не говорим там о каких-то технических моментах. Все равно любой технический момент тоже можно решить, скажем так, просто немножко разобравшись, погрузившись в тему, и все. Но это правда несложно. Но если именно ты не знаешь, что тебе сделать, ты нашел информацию и не знаешь, что тебе делать, ну, иди к священнику.
Но к духовнику или не обязательно? Или к тому, который в штабе в этот момент находится?
Если это вопрос связан с пациентом, которому нужна помощь, здесь и сейчас, конечно, я иду к священнику, который сейчас, да, потому что нужно помочь. Но если это вопрос, связанный там с работой со мной, да, либо со мной с какими-то другими добровольцами, конечно, к духовнику.
Вот я сейчас сижу и думаю еще о том, что вот вы рассказываете о разных направлениях волонтерской деятельности. И это, на самом деле, ведь очень широкое поле, только часть волонтеров находится вот в штабе, да, то есть очень многие, как я понимаю, работают, ну, вот как вы говорите, кто-то подтягивает там детишек, да, у беженцев, кто-то там какие-то мероприятия для них организует и так далее. И вот всю эту информацию, все эти возможности, всех этих людей, которые, ну, к которым можно обратиться в той или иной ситуации, нужно как-то вот держать в голове. И, наверное, это очень непросто. Вот, соответственно, нужны какие-то помощники, да, нужны какие-то вот люди, ну, которым можно делегировать, наверное, часть вот этих обязанностей. Вот эти помощники у вас есть или вам приходится все-таки... Ну, как-то вот самой все это внутри себя координировать.
На самом деле, иногда даже помощникам нужна помощь. Поэтому, да, у меня есть помощники, они четко знают свои обязанности. Изначально, когда я пришла в штаб, я сразу обратилась к своей команде неравнодушных любимых моих добровольцев и сказала: вот, ребят, у нас новая задача, кто со мной? Ну, в общем, естественно, отозвались практически все, кто сейчас не задействован в больничном служении, потому что все-таки некоторые остались в больничном служении, помогают сейчас в госпиталях раненым. Но у меня достаточно большая команда, которая помогает именно брать какое-то направление. То есть я, например, точно знаю, что если нужно найти жилье, то Сусанна меня никогда не подведет. То есть она четко получает эту задачу, сама ее реализует, сама все, как говорится, берет от и до, и я этот вопрос вообще не контролирую. Если нужно найти человеку работу, я также знаю, и уже сейчас вот ребята все в штабе знают, что есть Таня, которой попадает эта задача, она сама ее реализует, и мне совсем не нужно вот к этому моменту уже обращаться. Также у нас есть отдельно направление по образованию, отдельно направление по медицине, то есть есть человек, который у нас, например, Аня, она сейчас старший соцработник всех волонтеров, у нее огромная экспертиза, связанная с медициной, детской, взрослой, поэтому если вдруг наш беженец оказывается в какой-то именно сложной по здоровью ситуации, то Аня наверняка процентов, наверное, я думаю, на 90 сможет решить этот вопрос. То есть я вот в эти направления совсем не погружаюсь. То есть моя задача — это адаптация новых людей, определение их направлений, направления, ну и, соответственно, непосредственно с ними работа.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас насколько острая ситуация с волонтерами, в том смысле, что они по-прежнему остро нужны или их сейчас уже столько не нужно? Или, может быть, нужны люди на какие-то новые направления? Вот как бы вы могли сориентировать тех наших слушателей, которые, ну, как раз слушают вас и, может быть, хотели бы тоже прийти и чем-то помочь? Вот где сейчас есть острая нужда в людях? В руках, в экспертизе?
Мне кажется, самая сложная ситуация, конечно, сейчас в зоне как раз боевых действий.
Ну, то есть вот. На границах?
Да, на границах, но туда нужны люди, у которых есть опыт ухода, у них должно быть обязательно знание и понимание, что такое раненые люди, как быть максимально им полезным. Вот мне кажется, там нужнее всего, потому что здесь все равно, в Москве, у нас все-таки есть, как говорится, условия, мы понимаем, что Москва – это Москва, и нехватка персонала в Москве, она никогда не сравнится с ситуацией в регионах, да, а тем более там, где сейчас сложнее всего.
Угу. Ну, туда есть какая-то возможность попасть на сегодняшний день желающим врачам, медикам? Вот можно обратиться?
Через синодальное отдел,
синодальное,
да,
отдел, его, да, направят тогда, получается, в приграничные зоны.
Ну, плюс есть госпитали даже и в Москве, и вокруг Москвы, да, вот
да,
вы упомянули.
Сейчас, да, сейчас как раз мы, часть наших ребят, которые в красной зоне уже знают и понимают, как ухаживать за ранеными, немножечко подучились, да, чтобы понимать разницу между ковидным пациентом и пациентом с ранениями, это как бы, ну, совсем не одно и то же. Конечно, помыть и покормить одинаково, а вот именно как вести,
конечно,
себя, да, как чувствует себя пациент и какого характер ранения, как они себя проявляют и так далее. Эти знания сейчас получают дополнительно те ребята, которые уже в красной зоне были, и уже идут помогать военные госпитали,
угу,
в Москве.
То есть это все возможно?
Да.
Вот все-таки про сложные ситуации. Может быть, вы могли бы вот привести какой-то пример, ну, скажем, из работы в штабе вот уже сейчас. Это, конечно, еще не так много времени прошло, но людей-то много прошло через штаб. Может быть, был, например, случай какой-нибудь, когда бы как раз пришел волонтер, который, ну, по факту оказался не способен к той работе, которую вот ему, ну, на которую ему хотелось попасть, да? Или вот тоже, что часто мне приходит в голову, существуют же определенные правила, которые, ну, не стоит нарушать. Правила добровольческой вот этой вот деятельности,
этики,
да, служения.
Угу.
То есть эти правила нужно соблюдать. Если ты что-то такое делаешь, вот как ты сам думаешь, как ты сам понимаешь, то очень велик риск, ну, просто причинить вред на самом деле. Вот были ли такие ситуации, когда люди по незнанию, по, ну, какой-то наивности, может быть, ну, вот сделали что-то, вот, не совсем правильно, и насколько это сложно потом, так сказать, вот исправлять?
Ну, конечно, в любой работе обязательно нужны правила. Это касается абсолютно даже вот правила безопасности. Как включить плиту? Мы же понимаем, да, что нужно подойти, нужно повернуть там рычаг, нужно поставить кастрюлю, что нельзя туда там трогать руками. Обязательно нужно после этого выключить, иначе будет пожар. Система работы, она всегда выстроена обязательно инструкцией. Без инструкции ничего не работает. Когда у тебя, люблю «Москва слезам не верит», организовать нужно первых там,
да,
сколько? 10 человек,
10.
Да? 10. Потом все будет работать как надо. Ситуация здесь абсолютно такая же. Сейчас численность добровольцев уже больше 350. Соответственно, чтобы все это работало, нужно, чтобы была четкая инструкция. По каждому направлению, в котором у нас помогают добровольцы, это соцволонтеры, это работа на складах, на выдаче, работа автоволонтера. По каждому направлению есть инструкция. Она написана не просто потому, что нам так хочется, да, а потому, чтобы человек в первую очередь смог правильно построить свою работу, быть максимально эффективным и не навредить. Это всегда есть как в медицине, так и в штабе. Потому что, например, когда к нам обращается человек после боевых действий, нельзя, например, там разговаривать о войне.
Mm-hmm.
Да, мы не mm-hmm. должны ни в коем случае там конфликтовать с ним, да, или реагировать на его там, ну, какие-то использовать свои способы решения вопроса. Если мы видим, что ситуация нам не удается эту ситуацию решить, то мы должны обратиться к более старшему, более опытному человеку, который знает, как сделать. Где-то привлечь психолога, где-то привлечь священника. Нам ни в коем случае нельзя никому отказывать. Да? То есть если к нам обращается человек и просит о помощи, это наше христианское правило, мы должны помогать. Да? Если даже вдруг мы понимаем, что у человека ситуация не совсем, скажем так...
Отчаянная,
да, но он пришел и попросил о помощи в этой ситуации. Владыка Пантелеимон говорит, нужно помогать. Соответственно, мы должны эту задачу взять, да, и помочь ее обязательно реализовать. Но единственное, чего я считаю, допустить ни в коем случае нельзя, это плохого отношения. То есть если там, я когда-то увижу, либо мне передадут, что человек был жесток, был груб, да, был, скажем так, высокомерен, доброволец.
Доброволец.
Это категорически недопустимо. То есть если я вижу, либо видит кто-то со стороны, что к человеку отнеслись неуважительно, это значит, что человек с нами не по пути. Вот это я могу точно сказать. Все остальное, всему остальному можно научить. Рассказать, показать и увидеть, где-то он был неправ, где-то что-то не усмотрел, не знал и так далее. Но если он был груб, да, если он был, не дай бог, там, жесток или вообще там начал какой-то спор, конфликт развивать, но это недопустимо.
Угу. А бывает такое?
Ну, прям конфликтов нет, но один раз такой, к сожалению, был. Человек больше с нами не помогает. Они, как правило, получив, да, обратную связь, если им, скажем так, не по душе то, чем они занимаются, если они пытаются найти в беженце какого-то мошенника там, да, или, например, какого-то человека наглого, который пришел и тут хочет, чтобы ему все сделали бесплатно, что типа нам тут самим тяжело живется, а мы тут еще помогаем кому-то. Ну, то есть вот такие
ну,
вот
понятно,
вещи.
Да, 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 да.
Вот это, ну, категорически у нас в работе быть не должно, потому что люди, которые пришли и просят о помощи, мы не должны разбираться, почему им эта помощь нужна, а кому из них было тяжелее, например, первому, кто пришел, или второму, у кого там есть муж, и, например, пусть идут сами работают. Ну, то есть вот таких мы вообще не должны, в принципе, вот
судить.
Судить, да, судить мы не должны все. Судить, правильное слово как раз, мы не должны судить. Ни в коем случае. Обратились за помощью, мы должны помочь.
Просящему тебя дай, точка.
Да, да, так точно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Мария Меринова, координатор добровольцев в церковном штабе помощи беженцам при синодальном отделе церковной благотворительности и социального служения. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Мария, вопрос еще такой хотелось задать. Вот по мере того, как, так сказать, вот продолжается ситуация, в результате которой беженцы появляются, возникают ли у вас какие-то новые вопросы, которые вот приходится задавать духовнику или владыке, да, то есть, ну, какие-то новые вот вызовы, что ли, да, проблемы, которые не очень понятно, как решать. То есть вопросов становится больше или наоборот, те вопросы, которые изначально были, они как-то вот, ну, потихонечку разрешаются, и вам становится дальше работать уже, ну, вот легче, проще. Или возникают какие-то новые проблемы, вопросы?
Ну, наверное, в той ситуации, которая сейчас сложилась, нам, наверное, добровольцам очень везет, что нас окормляет владыка Пантелеимон. Он на регулярных встречах дает ответ на все вопросы, и, честно скажу, нам, наверное, проще добровольцам в этой ситуации, потому что мы имеем возможность как-то на это повлиять, потому что все люди, которые сейчас наблюдают за ситуацией в мире, у них нет возможности что-либо сделать. А добровольцы, которые приходят к нам, они могут помочь. И это очень, очень облегчает принятие всей этой ситуации, потому что когда ты даже просто вот нальешь чашку чая, да, дашь там бутерброд беженцу, увидишь, как ребенок радуется игрушки, которую ты подарил, когда ты дашь ответы на те вопросы, которые им кажутся абсолютно, ну, просто непонятными. Ведь человек, который попадает к нам, он, по сути, в темноте, он не понимает, как ему освоиться в нашей стране. Это же совсем другое, там, у нас другие законы, у нас другие правила, у нас, в принципе, все другое. И когда человек приходит к нам в штаб, в чем уникальность, на самом деле, нашего штаба? В том, что мы собираем всю новую информацию. Ведь интернет, он огромен. Вот сейчас возьми, открой сайт. На одном сайте одно написано, на другом сайте другое написано. На третьем сайте вообще написано не так, как на первом. И вот человек, который попал к нам без денег, без одежды, без работы, возможно, даже и без жилья, пытается как-то не только себя, предположим, в нашей стране оставить, но еще и своих детей, да, свою пожилую маму, свою супругу, которая болеет. Вот он приехал, и он понимает, ну, вот мы говорим, например, о мужчине, и он понимает, а что мне делать вообще? Вот как мне быть? И он приходит к нам в штаб, с одной стороны, он приходит за там, продуктовым набором и одеждой, но он получает информацию. И та информация, которую мы даем, она регулярно обновляется. Все самое новое, все самое свежее, все, что появляется в законодательстве, мы обязательно помогаем, да, то есть мы выдаем этот маршрутный лист для человека.
А как беженцы узнают о вас? Как они узнают о штабе?
Ну, как правило, самое сильное, как мы знаем, сарафанное радио. И один человек, который к нам обратился, он поделится да. и с вторым, и с третьим, еще с 10, и с 30 людьми. Конечно, об этом говорится в средствах массовой информации, но этого, на мой взгляд, все-таки недостаточно. Да, чтобы все люди, которые нуждаются в помощи, к нам обратились. Но все-таки, когда человек доходит до нас, он получает, самое главное, информацию и поддержку. Он знает, что он может позвонить, он знает, что он может спросить. Он знает, что если он оказался в безвыходной ситуации, ему обязательно помогут, да, то есть у нас нет такого, что вот мы говорим, вот в этом поможем, а вот в этом не поможем. Мы помогаем во всем. Вот сейчас у нас там список, например, нам нужны небулайзеры, костыли, нам нужны, там, не знаю, игрушки и так далее. То есть этот список постоянно обновляется. Если к нам обращается человек с какой-то просьбой, и мы не можем ее реализовать, мы начинаем об этом говорить, что нам вот нужно вот это, вот это и вот это. И, как правило, вот отец Игорь не даст соврать, практически все просьбы закрываются каким-то чудом, даже силами тех же добровольцев. Но если у меня дома стоит небулайзер, или у меня их, например, два, а нам сейчас нужно найти для беженцев три, ну почему я не могу один дать? Ну, я же могу, я могу. А если, например, у меня когда-то была сломана нога, и у меня стоят бесхозные костыли, я тоже могу их дать? То есть таким образом мы находим диваны, кровати, мы находим детские кроватки, коляски. То есть у нас всегда все есть. И даже если у нас нет, у нас это будет, просто потому что нам не все равно.
Очень часто видишь, что приходит человек на дежурство и с собой приносит какой-нибудь мешочек, а в нем там шампуни, ну еще что-то. Вот то, что человек просто приносит с собой, чтобы раздать людям, что,
да,
конечно,
верно.
Поразительно. Но у меня вопрос еще вот какой. Все равно вот те наборы даже продуктовые, да, которые выдаются людям, но они же не берутся из ниоткуда, да, то есть мы вот помним, что одно время проводился сбор общецерковный, когда прихожане просто в храмы приносили продукты, приносили там какие-то средства гигиены, что-то еще, одежду одно время приносили, ну и сейчас приносят. Но потом вроде этот сбор был закрыт, а, так сказать, пакетики-то вот эти, которые выдаются беженцам, они не исчезают. Вот откуда это все берется? Вот можете рассказать, как это работает?
Ну, как это работает? Это не безразличие, опять-таки, да, основная задача владыки сделать так, чтобы мы могли помогать, да, мы можем помогать это посредством пожертвований, которые нам переводят, а также нам, мы сейчас опять организовали именно сбор с продуктовой, то есть нам в ближайшее время должны все-таки уже начать привозить ту же гречку, рис, макароны, масло, то есть все самое необходимое, чтобы мы могли формировать эти пакетики.
Мария, ну и здесь вот, наверное, уместно будет как раз сказать нашим слушателям, напомнить, на какой номер можно звонить, да, на какой номер можно звонить, чтобы предложить свои услуги в качестве волонтера, или, может быть, беженцы, на какой номер могут позвонить и, ну, тоже проконсультироваться, или чтобы деньги перечислить вот как раз на счет церковного штаба.
Предложить помощь беженцам можно по номеру 8 800 70 70 222. И также можно отправить смс-сообщение на номер 3443 со словом «беженцы», пробел и суммой пожертвования.
Угу. И абсолютно любой человек это может сделать, да?
Да, да, все верно.
Угу. Вот что касается еще, допустим, одежды, да, одно время была информация, что нужна только новая одежда абсолютно, вот буквально с бирочками, да, из магазинов, не надетая ни разу. Но потом, я так понимаю, что, в общем, разрешалось приносить и какую-то все-таки одежду, которую люди, может быть, носили, но по которой в хорошем состоянии находится. Вот как сейчас с этим? Что вообще можно жертвовать?
Да, мы принимаем одежду в таком виде, в котором вы сами готовы ее одеть. То есть мы отдаем не то, что мы сами не носим, да, а то, что
на
мы сняли
бы. Что нам не гоже.
Да, да, то есть вот такой подход однозначно не годится, уж нужно понимать, что люди все-таки не бездомные, да, это люди, которые также одевались, ходили в магазины, и они не смогут одеть одежду, на которой есть пятна, затяжки, там отсутствуют пуговицы, сломана молния и так далее. То есть вот такие, конечно, вещи нам однозначно не нужны.
Им просто негде и не на что чинить это все.
Конечно,
да,
конечно. То есть нужно, чтобы эта вещь была чистая, опрятная, чтобы вид у нее был новый, вот, то есть это не протертое, то есть нужно, чтобы вещь была такой, какую вы сами оденете и пойдете гулять, желательно в центр. Вот. Ну, то есть мы должны понимать, что мы людей все-таки стараемся одеть, а не скинуть.
Создать
то,
настроение
нужно. Создать настроение,
это
конечно.
Важно.
У нас у женщин глаза сияют, когда на нас красивая кофточка.
Это правда.
Скажите, пожалуйста, а есть какая-то информация у вас о том, что происходит дальше с этими людьми, которые вот обратились в штаб, получили помощь, получили информацию? Понятно, что они через месяц опять могут прийти и получить там еще раз гуманитарную помощь. Но вот есть у вас какое-то представление о том, как дальше их жизнь складывается уже здесь? Ну, в Подмосковье или вот в Москве, смотря где они останавливаются.
Ну, как правило, те люди, у которых все хорошо, о них мы ничего не знаем, потому что просто они не обращаются за помощью, не пришли, получили продукты и ушли. Про них мы, к сожалению, наверное, или, может быть, к счастью, ничего не знаем, потому что у них все хорошо. А вот те люди, которые, например, приехали к нам, имея какое-то серьезное заболевание, сейчас находятся на лечении в одной из наших больниц, конечно, таких людей мы мониторим, мы контролируем ход лечения, мы помогаем с медикаментами, мы помогаем с дальнейшей какой-то реабилитацией. То есть о таких людях, конечно, мы знаем, и мы не бросаем. То есть у нас задача основная – помочь человеку здесь адаптироваться, будь то просто жилье, работа, либо какое-то серьезное заболевание. Такие люди, да, они у нас всегда, точнее, их, наши номера всегда есть у них, поэтому они всегда звонят, и мы знаем, если какая-то помощь нужна.
Елизавета Федоровна Романова, основавшая, как известно, Марфо-Мариинскую обитель милосердия, с которой непосредственно связано милосердие, которое основал владыка Пантелеймон Сшатов, знаете, она при всей своей строгости, аристократичности, доброте, тяге к красоте, как ее описывают, мягкости и деликатности, она еще и всегда доводила до конца любое дело. И если она брала под опеку какого-то мальчика-сироту, она не ограничивалась тем, что отдавала его, значит, в детский дом или приют хороший, да, хороший, и успокаивалась на этом. Нет, она обязательно проведывала его и проверяла, как дальше развивается его судьба, помогала ему всячески на всех вот этих вот переходных этапах, школа, институт, высшее учебное заведение. И когда вы мне рассказываете о людях, которым вы помогаете, о том, что вы все равно как-то прослеживаете путь людей, которые нуждаются в особой помощи, мне это сразу напомнило, мне сразу напомнило вот эти вот черты княгини Елизаветы, и, пожалуй, на этом можно и закончить наш светлый сегодняшний, действительно светлый вечер, вечер воскресенья. Дорогие друзья, с нами была Мария Меринова, координатор добровольцев в штабе помощи беженцам при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. У микрофона были диаконы Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Спасибо вам огромное, что были с нами в этом часе. Спасибо.
Спасибо,
Мария. Мы огромное удовольствие получили от разговора с вами. Всего вам доброго и до свидания.
С Богом. Всего доброго.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».